Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Ингушетии совершено нападение на военнослужащих мотострелкового полка. Жертв нет. Госдума России одобрила проект федерального бюджета на 3 года. Эдуард Лимонов объявил о создании новой партии. В Исламабаде обстановка на территории комплекса Красной мечети остается напряженной. В Ингушетии совершено нападение на военнослужащих 503-го мотострелкового полка, расквартированного в станице Троицкая. Убитых и раненых нет. Военный городок был обстрелян в ночь на пятницу.
6 июля неизвестными лицами был произведен обстрел места проживания военнослужащих 503-го мотострелкового полка Республики Ингушетия. Обстрел в основном был сориентирован на городок, где проживают военнослужащие. И велся со стрелкового оружия, и было произведено около 15 выстрелов, предположительно из гранатометов РПГ. В результате обстрелов никто из военнослужащих не пострадал.
Сообщил представитель сухопутных войск Минобороны Игорь Коношенков. Житель Вологды задержан в Петербурге и отправлен на службу в армии, несмотря на то, что у него есть отсрочка по состоянию здоровья. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лариса Телицына.
19-летний Артем Галухин искал работу в Петербурге. У молодого человека был белый билет, и служба в армии ему не грозила. В амбулаторной карте Вологжанина указан диагноз – порок сердца. Мать Артема Галухина Светлана до сих пор не может оправиться от потрясения.
Отловили просто на улице, связали, не дали ни сообщить никуда. Я приехала сразу, как узнала. Пришла на призывной пункт, там со мной разговаривать не стали.
По мнению председателя Вологодского совета солдатских матерей Маргариты Савойскиной, такие методы призывной кампании – вопиющее нарушение прав человека.
Взять на улице, не зная о его здоровье, и призывать в армию. Он не имел прописки Санкт-Петербургской, его не имели права призывать. Тут однозначно нарушение, уже территориальное. Я уж не говорю о всех других нарушениях, о правах человека.
Сейчас Артем Галухин уже принял присягу и служит в военной части 21-617 в Оренбургской области. Светлана Галухина намерена подать заявление в прокуратуру Ленинградского военного округа. Военные от комментариев пока отказываются. Лариса Телицына для Радио Свобода из Вологды.
Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его семье 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб.
Родственникам Алихаджиева присуждена компенсация 40 тысяч евро. Правда, за те 7 лет, которые прошли от преступления до Страсбургского решения, успела умереть заявительница, мать Руслана. Успел исчезнуть 2 года назад Руслан Бек Алихаджиев, который пытался выяснить судьбу брата. Теперь это дело российской стороны расследовать это преступление.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Руслан Алихаджиев был задержан в мае 2000 года. С тех пор о нем ничего не известно.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России на последнем заседании весенней сессии одобрила проект федерального бюджета. Впервые он рассчитывался на 3 года, с 2008 по 2010.
Трехлетнее планирование, наверное, говорит о стабильном курсе экономики, о том, что экономика развивается поступательно. И у нас есть все основания планировать средства не как мы раньше на полгода планировали, а планировать с перспективой. Весенняя сессия как раз позволила нам упорядочить финансовые отношения между субъектами Российской Федерации и Центром.
Сказал вице-спикер Госдумы Владимир Пехтин. В новом проекте бюджета в структуре доходов отдельно выделены доходы в нефтегазовой сфере, и к 2010 году предполагается снижение их доли в финансировании бюджетных расходов. В Сочи эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье в связи с избранием этого города столицей зимней Олимпиады 2014 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
«Меняю виллу в Каннах на квартиру в этом доме». Такое рекламное объявление украшает забор одной из новостроек в Сочи. И в этой шутке немало правды. Борное строительство в последние годы успешно находит своих потребителей. Причем высокие цены не останавливают покупателей. Почему стоимость квадратного метра новостроек в городе-курорте выросла практически до московского уровня? 4000 условных единиц за квадратный метр – это уже нормальная цена жилья в Сочи. Ожидается, что с новым статусом олимпийской столицы в Сочи жилье будет дорожать и далее. насыщения рынка пока не предвидится. Буквально на расхват раскупаются квартиры и дома не только в центральной части, но и в пригородах. В Адлере, Хосте, Кудепсе, Дагомысе, Лазаревском, Мамайке. Практически уже разобраны почти все новые квартиры в комплексе Бахчаров-Ручей, неподалеку от знаменитой резиденции российского президента. Причем подорожали не только новостройки и не исключительно элитные квартиры. Цены на вторичном рынке жилья также не отстают и только за последний год выросли вдвое. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов объявил о создании новой партии вместо запрещенной национал-большевистской. Лимонов также подтвердил, что примет участие в завтрашней конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия», на которой будет выдвинут единый кандидат в президенты на выборах 2008 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Исламабаде силы безопасности ведут обстрел комплекса мятежной Красной мечети холостыми снарядами. Власти стремятся избежать жертв. Один из лидеров засевших в мечети исламских фундаменталистов Абдул Рашид Гази в ответ на требование сдаться заявил, что он скорее умрет. По неподтвержденным данным, в Красной мечети остается около 300 мужчин и несколько сот женщин и детей, которых, как утверждают власти, удерживают в качестве живого щита. Мятежники отрицают это. На четвертый день осады официально сообщается о 19 погибших. Сдались уже более 1000 фундаменталистов, включая 400 женщин, задержаны 45 мужчин. Мятежники, учащиеся медресе и священнослужители требуют ввести в Пакистане законы шариата. На юге Афганистана при взрыве погибли 10 полицейских, еще 11 получили ранения. Взрыв был совершен смертником на контрольно-пропускном пункте в окрестностях города Спинбалдак на границе с Пакистаном. В юго-восточной провинции Пактика в результате нападения, ответственность за которое взяли на себя талибы, убит военнослужащий НАТО. В Колумбии более 1 000 000 человек приняли участие в демонстрациях с требованием освободить около 3000 заложников, захваченных ультралевыми повстанцами. Акции протеста состоялись в ответ на заявление движения «Революционные вооруженные силы» о гибели 11 депутатов парламента, захваченных более 5 лет назад. По словам экстремистов, заложники были убиты в перестрелке.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Около 6 миллионов человек. Столько в России сегодня наркозависимых граждан. 2 миллиона из них – это подростки и молодые ребята и девушки в возрасте до 24 лет. Есть еще страшные цифры ежегодного роста числа наркоманов и другие, но я не буду их приводить, это сделают мои сегодняшние гости. Я же хочу спросить о другом. Сочувствовать ли тому наркоману, который не хочет сам себе помочь избавиться от этой беды? И воспитывать ли в людях сопереживание проблемам наркоманов? В студии сегодня заведующий кафедрой нейро и патопсихологии психфака МГУ профессор Александр Тхостов, обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева и руководитель организации «Россия без наркотиков» врач-нарколог Владимир Иванов. Добрый день, господа.
Добрый день. Добрый день.
Давайте мы пойдем от актуального к вечному. В обозримом будущем в России могут ввести принудительное лечение наркоманов, лечение наркомании. Мне бы хотелось сейчас услышать о вашем личном отношении к этой идее, которая обсуждается уже на государственном уровне. Александр, прошу.
Отношение, я бы сказал, нормальное, потому что здесь мы сталкиваемся с проблемой, не имеющей хорошего решения. К сожалению, оба решения не очень хорошие, но все равно нужно выбирать. Моя позиция заключается в следующем, что если мы рассматриваем наркомана как больного человека, не подлежащего поэтому уголовной ответственности, значит, он должен лечиться. Если мы его рассматриваем как человека, имеющего право выбора и дееспособного, тогда он должен отвечать за собственные действия по закону. Вот, на мой взгляд, иного не дано. Это выбор является выбором наименьшего зла.
Спасибо, Александр. Владимир, ваша позиция.
Говорить о принудительном лечении, не уточнив, что это такое, с государственной точки зрения, это уловка. Большинству профессионалов и, конечно, пострадавшим известно, что в государстве лечения нет. Эффективность его равна нулю.
Но также известно, что лечение в частных клиниках безумно дорогое.
Это другое.
И тоже
другой
равно
вопрос.
Нулю.
Не факт.
Ну, 5%,
как 85% клиники в моей, которая называется «Россия без наркотиков». Эффективность, проверенная в последние 18 лет. Вот. Это вопрос того, что скорее изолировать наркомана от общества. Опасен он для общества? Настолько опасен, чтобы его изолировать? Или нет?
А в чем опасность наркомана для общества?
В чем
вы имеете в виду
наркомана?
Противоправные действия или возможность втянуть еще пару-тройку ребят?
Это первое, второе, есть третье и четвертое. Значит, если первое, это 700 преступлений в среднем в течение года у каждого наркомана. Уголовных преступлений. В основном это кражи. 92-95% на втором месте это незаконные действия с наркотиками. Это социальный опасный образ жизни. Я бы сказал, антисоциальный. Второе, вовлечение, конечно, новых потребителей. Первая уловка, 20 лет понадобилось для того, чтобы в какой-то мере ее развенчать. От психологов до журналистов все как-то разом поверили, что к наркотикам ведет любопытство. Это неправда. К наркотикам ведет наркоман. Причем достаточно тщательно, изворотливо, изощренно, я бы сказал. Я не знаю, за 45 лет работы в этой области я не увидел ни одного больного, а видел десятки тысяч, который, прочитав бы рассказ Булгакова под названием «Морфий» или статью в энциклопедии под тем же названием, и пошел бы интересоваться покупкой морфия на черный рынок.
То есть я, насколько вас понимаю, Владимир, вы за принудительное лечение, если оно способно привести к реальным результатам?
За принудительную изоляцию.
За принудительную изоляцию.
Вот, по аналогии того, как этот вопрос давно решен в наиболее развитых в этом смысле странах, в Соединенных Штатах, в Европе, наркоману, который отказывается от лечения, предлагают сесть за колючую проволоку, отвечая, либо выбрать реабилитационную программу.
Спасибо, Владимир. Позиция понятна. Галина, прошу, ваш взгляд.
Я в той ситуации, в которой сейчас в настоящее время страна находится, когда у нас практически под этим ничего не стоит, нет реабилитационных центров в таком количестве. Как это вообще возможно обеспечить принудительное лечение? Я категорически против принудительного лечения еще и потому, что, психологи, в общем-то, вы здесь сидите, да, и вы наверняка знаете, что принудительно вылечить человека от зависимости невозможно. Просто невозможно. Я полагаю, что это эвфемизм вообще слово «лечение» в данном вопросе. Это на самом деле, в общем-то, в принципе, наказание больше, потому что лечение означает огромное количество реабилитационных клиник.
Галина, ваша позиция очень близка к позиции правозащитников, в частности, Людмилы Алексеевой, которая полагает, что лучше бы в стране создали полноценную и доступную сеть медицинских центров, куда могли бы обращаться те, кто действительно хочет вылечиться. Вопрос, собственно, мой к вам очень короткий. А что делать с теми, кто не хочет?
Я полагаю, нужно сначала построить такую сеть клиник огромную, а потом говорить о принудительном лечении. С теми, кто не хочет, надо смотреть по факту его каких-либо правонарушений. Если этот человек действительно кого-то вводит, заражает наркоманией, скажем так, или он совершил кражу, или он что-то сделал, он виноват, да, нужно уголовное преследование. А если он, принимает, употребляет наркотики, если вы знаете все законы, когда там разрешенное количество, неразрешенное количество.
То есть, если он тихо колется и никого не трогает, то пусть себе колется, и ничего с ним делать не нужно.
Если он колется, то люди просто должны вокруг него каким-то образом все-таки притащить его. Притащить его туда, где помощь.
Это очень важно. Что значит просто колется? Он незаконно, нарушая уголовный кодекс, приобретает наркотик. Он совершает преступление перед тем, как уколоться. Это надо уточнить. Он передает деньги наркотеррористу.
Владимир Иванов был сейчас у нас у микрофона. Немножко не потеряла я контроль над своими гостями.
Тема страстная.
Да. Галина, зачитаю вам одно письмо с сайта, очень любопытное, с сайта «Радио Свобода». Виктор из города Милтон Кейнес прислал это письмо. «Волею судьбы я оказался с женой и сыном в Англии, в городе Милтон Кейнес. Так вот, в доме напротив моей двери, дверь за которой живет женщина-наркоманка из Турции. Я своим врагам не желал бы жить рядом с наркоманом. Мой ответ однозначен – уничтожать, как чумных крыс». Как вы полагаете, опустим, конечно, предложение уничтожать, да, то есть об этом речь сегодня у нас в студии не идет вовсе. Не может ли быть такое, что ваша такая мягкая позиция вызвана тем, что вы достаточно близко не сталкивались с людьми, употребляющими наркотики, непосредственно, лично, и никоим образом не страдали, например, вот от такого соседства?
Вы знаете, ну, точно так же можно относиться к алкоголикам. Ну, почему? Алкоголик тоже может дебоширить, может схватить вообще ребенка, вот была на службе спасения такая история, схватить ребенка и грозить, что выбросит его в окно. Ситуация алкогольного опьянения. Почему? Почему именно вот к наркоманам должно... Нет, я видела очень большое количество наркоманов. Ну, просто тема такая, мы, в общем-то, делали. Я вижу, что происходит с психикой этих людей, да? Если они становятся опасны для общества, если действительно что-то такое происходит, их нужно действительно, ну, либо лечить, либо там изолировать от общества. С этим я абсолютно согласна. Но наркотики-то разные бывают. Бывает такая стадия деградации личности, когда уже там действительно уж караул.
Спасибо, спасибо, Галина. Вот тогда давайте уже сразу сейчас вопрос Владимиру Иванову я задам. На сайте утверждение Сергея из Москвы: не все потребители наркотиков наркоманы, как не все потребляющие спиртное алкоголики. Можно провести грань какую-то между... Вообще есть понятие человека, употребляющего наркотики и при этом не являющегося наркоманом?
В этом вопросе главное отличие между алкоголем, который формально по биологическим признакам можно отнести к наркотическому ряду, юридический критерий иной, он не отнесен к наркотикам, но алкоголь отличается от наркотика главным образом тем, что... Ну, потрясающее количество людей употребляют алкоголь, не приобретая болезненную зависимость или какие-либо болезненные проявления от спиртного. Наркотики невозможно принимать регулярно и не получить то самое заболевание, которое называется наркоманией. Невозможно. За исключением однократного употребления с медицинскими показаниями под контролем врача, да. Но не более того.
Спасибо, Владимир. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Как относиться к наркоману, который не желает лечиться? Об этом сегодня говорят нарколог Владимир Иванов, журналист Галина Мурсалиева и психоаналитик Александр Тхостов. Наша программа выходит в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и ответить на ваши вопросы, и прокомментировать вашу точку зрения. Наверное, по отношению к теме, которую мы сегодня обсуждаем, так же, кстати, как и по отношению к еще одному дискутируемому в обществе вопросу, легализации так называемых легких наркотиков, общество, в принципе, невольно делится на два лагеря. Вот я читаю вам фрагмент интервью с украинским театральным режиссером Андреем Жолдаком, который говорит: «Если художник не свободен, то он низкорослый. Поэтому я очень сочувствую и понимаю лесбиянок, гомосексуалистов, обкуренных наркоманов, коллег, уродцев. Как художник, я обязан быть на их стороне, потому что эти люди тоже имеют сердце». Ну, мне бы хотелось опустить некорректную, на мой взгляд, постановку в один ряд коллег и наркоманов, а спросить о другом. Александр, вот получается, что защищают наркоманов в той или иной степени, отстаивают их свободы и права, как правило, представители богемы, художники, музыканты, многие журналисты, актеры, то есть люди творческие, люди свободные, вот как Андрей Жолдак утверждает, да? А противостоят им вот на другой стороне, как бы другой лагерь, представляет госнаркоконтроль, люди в погонах. И такие 70-летние бабушки у подъездов, для которых наркоманом может быть любой человек, закуривший вообще обычную сигарету. То есть бабушки не очень в этом разбираются. Вот ваш прогноз в этой ситуации. На чьей стороне будут симпатии молодых?
Сделать этот прогноз очень легко, но, к сожалению, я должен сказать, что мне он самому не нравится. Они будут на стороне наркоманов в большей степени, безусловно. Но здесь есть такая своеобразная ловушка. Да, использование наркотиков, особенно вот в начале 20 века, в конце 19 века, рассматривалось как некоторая свобода художника или человека от тех норм викторианской морали, которые существовали. Там, значит, Холмс тоже, значит, курил опиум. Это описано в литературе. Но им кажется, что вот это такая вот кислота, наркотики, вот мы сейчас все оторвемся, это крайне круто, это откроются какие-то неведомые горизонты свободы, и все будет прекрасно. К сожалению, я их должен огорчить, ничего не откроется, а скорее закроется. И никакого такого вызова и эпатажа в настоящий момент нет. Да, 100 лет назад, может быть, это было противостояние викторианской морали. Сейчас производство наркотиков – это промышленное производство, на котором получаются деньги. И вы не открываете себе свободу, а вы включаетесь в это промышленное производство, обогащая не самых лучших людей, и, в принципе, вы такой же буржуазный человек. Это только кажется, что вы выйдете за рамки этой буржуазности. На самом деле нет. Но прогноз мой, вот, к сожалению, неутешительный.
Ну, немножко вы ушли от ответа на мой вопрос, но мы к этому еще вернемся. У нас первый звонок в студии. Олег из Москвы. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день.
Слушаем вас.
Когда мне я лечился в онкологическом отделении, у меня была сильная реакция на препараты, и мне дали какой-то укол. И я потерял способность говорить. Меня это ужасно напугало. Потом мать мне рассказала, что мне дали какой-то наркотик, не сказали какой. И я понял, что я никогда не стану наркоманом. Мне не нравятся связанные с этим ощущения. Кстати, на меня не особенно действует и, скажем, наркоз. То же самое, вот мой брат тоже рассказывал, что он все принимал, а потом спокойно бросил, так же, как он бросил курить. И в связи с этим у меня вот такой вопрос. А насколько наркомания обусловлена генетически? Вот мы родственники, и мы совершенно равнодушны, на нас это не действует.
Понятен вопрос, Олег. Владимир, наверное, как врачу...
Никак генетически не обусловлено. Все попытки в 20 веке, нынешние, вообще эти исследования, в принципе, прекращены, найти маркеры, так называемые, генетические, не дали никакого результата. Поэтому нет оснований говорить о наследственности. Более того, жизненная практика, социологические исследования показывают, что наркоманы рожают здоровых детей, а таких уже немало. И наоборот, в здоровых семьях появляются наркоманы.
То есть дальше, видимо, среда все-таки играет свою роль.
Без сомнения, это среда и влияние.
Спасибо. Владимир, Александр, согласны?
Не совсем. Я считаю, что на самом деле исследования показывают не то, что нет маркера, вот, например, на курение опиум, это безусловно так, но склонность к зависимостям разного типа, она имеет некоторую генетическую предрасположенность, но не факт, что она реализуется в этой сфере. Вот тут что будет выбор?
Денег, от
зависимость
любви,
от
воздуха,
от игр, от покупок, от еды, от любви. Да, да. Зависимость как некое общее качество, склонность
это
к
зависимости. Это не зависимость, а образ жизни человека.
Нет, это выбор.
Это зависимость тоже, потому что если личность, в общем-то, растет в семье, то, в принципе, личность может как-то подавлять. Я знаю случаи серьезного переключения с наркомании на компьютерные игры. Вот человек был действительно абсолютно болен, и вот он увлекся. Это тоже зависимость. То есть он точно так же ушел в компьютерные игры. Да? То есть в данном случае, конечно, вот
но это... Может быть, это говорит о склонности человека конкретно к зависимости, да, той или
он
иной.
Он должен от чего-то
идет замещение некоторое.
Замещение.
А выбор? Выбор, он культурой дело... дается.
Хорошо, принимаем еще звонок. Надежда Михайловна из Москвы, добрый день.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что наркоманов нужно лечить обязательно, в принудительном порядке это тоже обязательно. Потому что получается каким образом? Что ни семьи наркоманов не защищены от них, ни общество. Ведь не надо забывать о том, что наркоманы являются... больными и гепатитами, и ВИЧ-инфицированы они. И они имеют право на лечение в обычных городских поликлиниках. Они, в частности, могут к стоматологам прийти и лечить зубы. И никто им не вправе отказать в лечении. Так, такие у нас законы. Вы скажете, что нужно очень хорошо дезинфицировать вот эти вот инструменты. Но понимаете, это очень, очень сложно, и не всегда это получается на 100%. И представьте себе, что после этого
Надежда Михайловна, ну, в принципе, простите, что перебиваю, поняли, в принципе, вашу точку зрения, просто чтобы времени занимать лишнее в эфире. Александр, прошу.
Да, это одно из следствий, одна из опасностей. Но не самое главное на самом деле, потому что использование одноразового оборудования, которое происходит сейчас во всем мире, оно снимает эту проблему. Есть более серьезная проблема, о которой мы еще не говорили. Наркотики стоят денег. И денег немалых. Угу. У наркомана этих денег обычно нет, потому что он, как правило, не работает, он утерял все источники дохода, и эти деньги нужно где-то найти. Он и зарабатывает как дилер. То есть, вводя и не двух человек, и не пять человек, а на самом деле очень многих человек. И мы забываем все время об этом, что для того, чтобы оставаться наркотиком, ты должен... Понимаете, это же пирамида. Вот в этом самое главное.
Я сейчас
проблема.
Объединю вот... часть звонка нашей слушательницы последней, то, о чем сейчас Александр говорил. Собственно, как я нашла Владимира Иванова, сегодняшнего нашего гостя? На сайте нашла ответ Владимира Иванова на одном из медицинских сайтов девушки, которая встречалась с парнем, который кололся, и она спрашивала, как ей поступить, вот как ей быть. Рассказать ли родителям, предпринимать ли какие-то меры. И вот я зачитываю ответ Владимира Иванова. «Сочувствует наркоману, если он избегает лечения, опасно для собственного здоровья. Наркоман потому и наркоман, что легально он наркотик получить не может. Деньги, как правило, ворованные, поэтому наркоман обрекает себя на пожизненный страх и угрызение. Помогая ему скрывать свое состояние от родителей, вы становитесь соучастницей его криминальных действий, хотя об этом даже не думали. Вы опасаетесь, что после разговора с родителями он вас бросит или обругает? Скорее всего, второе, но в душе он будет вам благодарен. Это и есть начало». Если он сразу не согласится на реабилитацию, проявите настойчивость, дождитесь, когда он сам скажет, что ему плохо. Долго ждать не придется. Такое состояние обычно возникает 2-3 раза в день при отсутствии дозы. Брать у него слово, что сам бросит, не стоит, не бросит. Мне удалось спасти более 300 человек, спасем и его. Владимир, как вы полагаете, вот эта конкретная девушка последовала вашему совету?
Да ее жизнь заставила последовать. Предал он ее, продал он ее. Неизбежно. Поэтому, может быть, даже не потому, что я ей это посоветовал. Те, кто пытается быть в хороших отношениях с наркоманами, страдают, наверное, еще больше, чем сами наркоманы. В какой-то мере у наркомана есть возможность анестезировать свои чувства, что они и делают. У нормальных людей нет.
Но ведь здесь был еще такой вариант. Девушка могла, все взвесив, просто отойти в сторону и оставить молодого человека одного наедине с его... замечательным занятием.
Ну, я вернусь к теме, и это, наверное, краеугольный вопрос о том, что наркоман хочет лечиться. Здесь нельзя путать его декларации. Он в день может матери, особенно выпрашивая деньги, 150 раз обещать. Наркоман не считает себя больным. И он не хочет лечиться априорно. Я говорю об этом, потому что те 850 человек нынешние, это письмо старое, оно написано лет 5 или 7 назад.
Я думаю, что это не меняет ничего.
Естественно. Вот, из них ни один не пришел сам. Всех привезли родители, расставив флажки, кого запугав отправкой в места лишения свободы, кого ремнем, кого еще какими-то лишениями, насильно привозили, в общем-то, в состоянии тяжелого наркотического опьянения. О каком желании лечиться? Наркоман не хочет жить. Вот это тайна из тайн. И возможность излечения наркомана возникает только тогда, когда наркомана удается вектор его жизнеопределение перенаправить на выживание. Тогда он излечим. Галина, на это идет 2-3 месяца.
Спасибо, Галина. Я знаю, что в вашей газете была публикация, по-моему, даже это был репортаж из какого-то провинциального российского города, где работает вот такая вот структура лечения от наркоманов, куда чуть ли не в багажниках привозят родители своих детей.
Да,
ваша позиция по поводу...
Это вот было моё, это была моя публикация, это был, наверное, разговор, значит, с депутатом Ройзманом, который рассказывал мне. Много слышу здесь не того, что действительно вот на самом деле очень важно. Вот если их вот так вот держали в наручниках, да, никакой жалости, ну, в общем-то, я с этим согласна, внешне не надо ее проявлять, должна быть жесткая любовь по отношению к наркоману, да, то есть никаких заигрываний там и так далее. Но на самом деле это действительно очень страшный случай в Екатеринбурге, когда родители вынуждены в багажниках привозить своих детей людям, которые, собственно, не наркологи, Они просто вот взялись, взяли за, в наручники этих ребят. Они там лежат все рядком.
Я, да? Насколько помню, там даже ломку без лекарственных препаратов им предлагают,
да,
перенести.
Да, да, ломку без лекарственных препаратов. Кто умрет, тот умрет. Кто, не, кто выживет, тот выживет. А, это страшно.
Владимир, буквально несколько слов.
Мы затаптываем тему. Потому что, по сути дела, жалеть человека или не жалеть? Наркоман, это отдельная совершенно тема. Можно... И общие категории, жалеть преступника или не жалеть преступника.
Давайте обсудим. Ну, почему?
Жалеть надо
жалеть
всех.
Нужно всех людей.
Господа, я вынуждена сейчас вас остановить. Мы вернемся, продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в эфир выйдет программа «Время гостей». Перед конференцией коалиции «Другая Россия» о расколе в рядах оппозиции дискутируют заместитель председателя Народно-демократического союза Иван Стариков и экономист Михаил Делягин. Ведет этот эфир Михаил Соколов. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии совершено нападение на военнослужащих 503-го мотострелкового полка, расквартированного в станице Троицкая. Убитых и раненых нет. Житель Вологды задержан в Петербурге и отправлен на службу в армию, несмотря на то, что у него есть отсрочка по состоянию здоровья. Госдума России на последнем перед парламентскими каникулами заседании одобрила проект федерального бюджета, который впервые рассчитывался на 3 года, с 2008 по 2010. Госдума также приняла в третьем окончательном чтении законопроект о борьбе с экстремизмом. Внесена норма об ответственности СМИ. Теперь, сообщая об организациях, запрещенных или ликвидированных решением суда за экстремистскую деятельность, журналисты обязаны оговаривать это в своих материалах. Юрий Лужков сегодня официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он занимает в пятый раз. Его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным, Мосгордума утвердила на прошлой неделе. На юге Афганистана при взрыве погибли 10 полицейских, еще 11 получили ранения. Взрыв был совершен смертником на контрольно-пропускном пункте в окрестностях города Спинбалдак на границе с Пакистаном. В столице Пакистана Исламабаде, по оценкам властей, от 300 до 400 учащихся религиозной школы остаются в комплексе зданий Красной мечети, блокированном войсками. Пакистанские СМИ... Пакистанские военные опровергли появившиеся вне государственных СМИ сообщения о ракетном обстреле президентского самолета. К западу от столицы Косово Приштине началась эксгумация останков на месте обнаруженной на этой неделе массового захоронения. В 1999 году в этом районе шли ожесточенные бои между албанскими повстанцами и сербскими силами. В Вильнюсе главы правительств Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обсуждают вопросы сотрудничества в области энергетики. Речь идет о совместном проекте по строительству новой атомной электростанции на территории Литвы.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Наркоман как больной чумой, который заражает окружающих. Изоляция без вопросов, пишет на наш сайт человек, подписавшийся Рай. Наркозависимым сочувствую, так как они пострадавшие от равнодушия общества, возражает Андрей из Нижнего Новгорода. Если человека втянули против его воли, его надо и жалеть, и лечить, считает Валентин из Иваново. Так стоит ли все же сочувствовать тем, кто выбрал свой путь ухода от окружающей действительности в виде затяжки марихуаны, укола героина или применения другого наркотика? Об этом продолжает разговор директор организации «Россия без наркотиков», врач-нарколог Владимир Иванов, обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева и заведующий кафедрой нейроэпатопсихологии психфака МГУ профессор Александр Тхостов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Мы принимаем звонок от Олега из Москвы. Олег, добрый день.
А, добрый день.
Слушаем вас.
У меня два вопроса. Первый. Ну, сопричисленный к наркотикам марихуана физиологического привыкания не вызывает. И агрессии не способствует употребляющий ее. От чего и зачем, собственно, лечить его, это потребляющих марихуану? Это во-первых.
Понятен первый вопрос. Да,
во-вторых, второй вопрос. Сказано, что на это наркоманов увлекают другие наркоманы. Ну, скорее, собственно, распространители наркотиков, пушеры и так далее. Известен способ борьбы с этим. Давай это регистрируйте человека как наркомана. И давайте ему на легальных основах этот самый наркотик по цене близкой к себестоимости, но с соответствующими ограничениями, чтобы он не имел права передавать кому-то другому и так далее и тому подобное. И тем самым систему наркосбыта вы разрушаете, экономическую это основу системы наркосбыта.
Понятно, Олег. Олег, поняли вас. Спасибо, очень такая распространенная точка зрения. Сразу два эксперта готовы отвечать. Владимир, прошу.
Первое утверждение откровенно ложное. Марихуана на самом деле вызывает зависимость. Она проявляется и психологически, и физиологически. Не так, как ломка при употреблении героина или морфина, но тем не менее.
И второе, наркозаместительная терапия, так называемая.
Вот. Да? Что касается наркозаместительной терапии, это подлог еще исторически, как бы исходящий от компании Сороса, который вложил несколько миллионов долларов для того, чтобы легализовать марихуану в Аризоне и в Калифорнии. И только федеральным законом остановили эту легализацию, это 86-87 год. Выгнали его из России, слава богу, потому что вот это лозунги по заместительной терапии, гуманитаризации, это почерк наркотерроризма. Любым поводом, под любым... Что лечить чем? Ожог раскаленным очагом? Заменить героин на метадон, если речь идет об этом.
Нет, человеку, получающему какой-то кайф от ожога, предлагать бесплатно спичкой поджечь те места, где ему нравится, собственно.
За 14 лет службы в Министерстве внутренних дел увидел, что в местах лишения свободы наркотики дешевле, чем в городах. Система поставки настолько четкая, безотказная, что в этом направлении раздумывать... Да, есть точка зрения, вот наркоману выдавать его дозу, он пойдет работать. Так не пойдет, пойдет воровать следующую дозу.
Ну, зачем же? Это... Хорошо. Логики, спасибо, понятно, позиция, Александр, прошу.
Отвечу на оба эти вопроса. Действительно, ну, я немножко мягче скажу. Действительно, то, что марихуана не вызывает привыкания, это не то, что неправда, но не полная правда. Психологическая точно вызывает привыкание. Потом мы забываем, что марихуана – это входные ворота в наркотики. После этого начинается кислота, после этого ЛСД, после этого уже там опиум, героин и далее везде.
Вы хотите большинство сказать, что нет человека, который способен остаться на стадии марихуаны и не пойти дальше?
Нет, наверное, такие люди есть, но, во-первых, их мало, а во-вторых, если мы идем по этому пути, то, к сожалению, мы открываем ворота для риска того, что большая часть людей на этом не остановится. Второй момент. К сожалению, вот действительно в мире существовало много метадоновых программ, и я знаю, как они существовали, и сейчас даже страны, которые их распространяли, потихоньку их сворачивают. Потому что это теория наименьшего зла. Некоторая проблема она решает, но она не решает всех проблем. Это люди, выключенные из общества, это люди деградирующие. И как бы когда мы объявляем свободу этому, то очень большое количество людей будет включено в это именно потому, что это становится еще более доступным. И последнее, но не самое важное, даже в таких цивилизованных странах обнаружена куча злоупотреблений этим метадоном тех людей, которые его распространяют. Я представляю себе, что будет у нас.
Спасибо, звонок принимаем. Ольга из Москвы, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. У меня история очень тяжелая. Я не к тому, чтобы вы мне посочувствовали, а попрошу помощи, если это возможно, Владимира Иванова. У меня двойня, мальчик и девочка, ну, юноша и молодой человек, и девушка, наркоманы с большим очень стажем. Вот, по-разному они к этому пришли. Девушка с первого укола поняла, что это очень хорошо, ей понравилось. Юноша по-другому. Но они очень, они такие тихие у меня наркоманы, они не воруют, ничего, они работают потихонечку. Вот, ну, конечно, мне приходится их содержать, потому что все эти деньги их уходят туда, куда, известно куда. Вот, но истории тяжелые, дети очень хорошие у меня, не наглые, совесть их мучает, они плачут, они хотят избавиться от этого.
То есть они хотят лечиться?
Да, очень хотят, но очень тяжело. Вот у нас так на качелях, вошел, вышел, какое-то время живут, значит, борются с собой. Но вижу, что это крайне тяжело для них. Вот. Хотела бы к Владимиру Иванову вопрос. Возможно ли к вам какое-то обращение?
Возможно, конечно. Позвоните в студию «Радио Свобода», вам дадут мой телефон, поговорим. Постараюсь оказать какое-то содействие не только советами, но и практически. В конечном итоге надо привести их ко мне в офис. для
Хотя
того, чтобы
Владимир,
говорить.
Владимир, вот сразу я зачитываю ответ психиатра-нарколога на вопрос. Тоже мать задавала такой вопрос, что делать с героиновым зависимым во время ломки? Спокойно, не поддаваться на различные провокации, не ухаживать как за тяжело больным, не пытаться выполнять любой каприз, пресекать шантажное поведение, не жалеть и не сочувствовать, при истериках лишать его зрителей, то есть уходить. А что делать не во время ломки?
Я хочу подчеркнуть, что это крайне правильная позиция. Удивительно, что это пишет не врач, не практик, потому что ломка растиражена. Я помогал Саве Кулешу снимать трагедию «Стилерок», и мы показали там драматизацию этой ломки. Увы, увы, я в то время врал. Мы считали, что можно напугать этой ломкой, и все поверят. Как... На самом деле она проходит как грипп, который лечит 7 дней, и он проходит без лечения за неделю. Так ломка проходит на третьи сутки.
Спасибо, Владимир. Сутки. Галина готова возражать. Вам, Галина, прошу.
Категорически не могу согласиться. Может быть, это совершенно неправильно. Вот вы специалист, а я журналист, но я просто очень много общаюсь с людьми. Да? Я могу сказать, что ломка все-таки, ломка, она для каждого индивидуально, да, как она проходит. Человек может от болевого шока просто умереть. Это не грипп. Ну, извините.
Вы думаете, а я знаю.
Нет, я не думаю, я тоже
вам
знаю.
Вам рассказывают,
я знаю,
а я отвечаю
людей
за их жизнь, когда они поступают ко мне. И мои заявления, они идут от практики, нет, ну, а не от того, что я услышал.
Кроме вашей практики, есть практика других врачей, других специалистов, с которыми я общалась, и которые говорят, в частности...
Говорить можно что угодно.
Нет, они работают, извините, они работают.
Спасибо, Александр, прошу ваш ответ.
Нет, я вынужден быть таким судьей в этом смысле. Нет, все-таки давайте будем реалистами. Ломка не совсем грипп. И если это более тяжелое состояние, действительно, если у человека есть еще какое-то сопутствующее расстройство, у большинства наркоманов оно есть. Если они с опытом, то это может окончиться достаточно плохо для него. Это правда. Нет, она действительно пройдет тоже, но очень малое количество людей способны пережить эту ломку, дойти до конца, не найти дозу, чтобы ее прекратить. Это лучше делать все-таки под медицинским наблюдением в любом случае. Это тоже правда.
Спасибо, Александр. Давайте вернемся все-таки к нашему отношению к людям, которые не хотят лечиться. Противники жестких мер, Галин, вы таковой являетесь, насколько я понимаю, обычно говорят о том, что нужно вести профилактическую разъяснительную работу. Вот столько, сколько сил хватит, да? Ну вот я нашла в интернете данные социологического исследования, которые провели студенты, это был факультет психологии и социальных отношений Калужского педагогического университета. Вот данные. Оказалось, что около 1,5% школьников сочувствуют наркоманам, маленькое число в принципе, отрицательно относятся к ним 54% опрошенных, положительно 15,7% и нейтрально почти 29% респондентов. То есть вывод из этого исследования таков, что однозначного неприятия или же одобрения в подростковой среде сегодня нет. Ребятами, школьниками, все воспринимается все немножко в шутку, как игра, не всерьез. Но ведь тогда получается, что и наша с вами профессиональная работа, чисто журналистская, с попытками достучаться, она тоже не работает. Что делать тогда? Жестких мер не принимать, журналистские опусы не работают.
Вы знаете, а что делать, например, с суицидентами? Вот в последнее время Россия стала на первом месте по количеству суицидов, да? Здесь было сказано, очень правильно сказано, что наркоман, он не хочет жить. Да? Вот что делать с человеком, который не хочет жить? Принудительно его лечить? Нет, невозможно, правильно? То есть нужно, наверное, просто какие-то вот эти вещи чувствовать, что с человеком происходит и почему он хватается за наркотик. Ко всему прочему, я полагаю, что очень серьезно ситуация изменилась. Вот эти данные статистические, да, они говорят о том, что ну не в моде уже сегодня, не в такой моде сегодня уже наркотики у молодежи. Для молодежи как раз сегодня здоровый образ жизни, и если они хотят там где-то работать в какой-то фирме, то даже курить просто сигареты, даже табак, да, стараются не курить сегодня. Мне кажется, вот к этому нужно, что ты не будешь просто нормально пользоваться ни успехом, там, ни популярностью. Надо как-то вот эту сторону, в общем-то, развивать.
Ну, вы сейчас больше говорили о тех, кто уже как-то втянут, кто уже попробовал, кто начал, то есть да. Вы предлагаете разбираться почему, то есть искать истоки, причины, да. А, например, вот в Ярославле в обычной средней школе номер 43 учительница биологии по имени Ксения Безух разработала собственный свой методический тест под названием «Ваше отношение к наркотикам». Она дала ребятам ответить на тест такой из 5 вопросов, и по их ответам она разделила ребят на 3 группы. Первая группа – это употребляющие и сочувствующие, вторая группа – это неопределившие своего отношения, и третья группа – это радикальные противники. Понятно, что последние 2 группы – это, в общем, группы риска потенциальные. То есть даже неопределившиеся, они могут попасть легко под влияние друзей и, соответственно, качнуться в сторону самой такой негативной группы. Ну, а среди первой группы употребление наркотиков вообще является признаком независимости, судя по анкетам, и в этой группе как раз наибольшее число лидеров. Вопрос, собственно, такой. Вот замечательная учительница сделала свою часть работы. Она вот как-то попыталась определить, что за класс перед ней и где опасность. А что ей делать дальше? Вот она это выявила, и что делать дальше?
Вы знаете, вот я знаю учителя, которая тоже вот задалась такой же, вот, таким же вопросом в городе Долгопрудный. Стала искать, что же делать с теми ребятами, которые вот сегодня уже находятся на грани риска, они ничего не принимают, ничего такого не начали, но ей кажется, что вот еще чуть-чуть, и что-то такое да произойдет, а не легкая добыча. И она договорилась, значит, с онкологической детской клиникой, чтобы те приезжали туда и работали там волонтерами. Эти дети совершенно совершеннейшим образом изменились. Понимаете, они увидели другую жизнь. Они увидели вот, что можно, оказывается, вот по-другому как-то этим детям, они все очень сильно переменились. Я хочу сказать о том, что от тех, кто рядом с такими ребятами, очень многое зависит. Да? Я думаю, что очень, очень большое значение имеет то, что фильмы наши в последнее время, да, песни наши, там, книги наши, они становятся действительно какими-то... Ну, я понимаю, что, прочитав книгу, не начнет человек быть, но если это все в комплексе, то какой-то отправной точкой это может послужить, да? Вот мне кажется, вот в этом поле, в этом направлении нужно думать.
Спасибо, Галина. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О нашем отношении к наркоманам в программе «Личное дело» говорят журналист Галина Мурсалиева, психоаналитик Александр Тхостов и нарколог Владимир Иванов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы в прямом эфире и принимаем звонок из Петербурга. Маргарита, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из присутствующих знает о таком реабилитационном центре «Новая жизнь»? Он находится под Петербургом в Кингисеппском районе.
Владимир, ну, может быть, только вы знаете что-то.
Знаю. Подробно не буду рассказывать. Он один из самых распространенных, использующих программу «12 шагов». Это отдельная тема. Зайдите в интернет, наберите эти 2 слова и подробно прочитайте.
Мы сначала выслушаем вопрос. Маргарита, вы что-то хотели спросить,
пожалуйста. Да, я просто знаю об этом центре. И этот центр очень такой, ну... Много там ребят спасается, реабилитируется. И очень вот этот центр, ну, как-то, когда вот сталкиваешься с какой-то проблемой, например, вот я знаю, что сейчас этот центр нуждается очень в помещении для городского департамента, то есть постреабилитационный период тоже он необходим. Вот люди, которые прошли там реабилитацию, год проходит, когда они возвращаются сюда вновь, в эту жизнь, необходимо, ну, как бы продолжение реабилитации или адаптация, так скажем. И вот когда начинаешь вот с чиновниками разговаривать, разговоров много, наркомании, как, что, но когда вот касается что-то дела...
Уже Маргарита, всегда... скажите, пожалуйста, а вы какое отношение имеете к этой клинике, к теме, которую мы обсуждаем?
Это не клиника, это «Новая жизнь». У меня тоже ребенок был наркоманом, он сейчас там проходит реабилитацию, очень хорошие результаты там. Вот я просто советую, это можно
Понятно.
Попробовать. Центр бесплатный, абсолютно бесплатный, социальный.
Спасибо, вот. Маргарита, спасибо. Владимир, прошу.
Неумышленный плейсмент. Я думаю, что наша аудитория знает, что это такое. Все-таки мне бы хотелось говорить о теме, она очень важна, и я согласен со своими коллегами в оценке того, что ситуация резко изменилась и изменилась в лучшую сторону. У меня есть опыт читки лекций в университете, и не только в МГУ, и во многих университетах, и в школах. Вот. И то, что было в 96-м году, с сегодняшним днем сравнить невозможно. Вы правы, наркотик перестал быть модным. Более того, государственные клиники И здесь несколько я противоречу вашему началу о том, что надо открывать огромное количество центров. Для кого? Они пустые.
6 миллионов человек, вы считаете?
6 миллионов – это не совсем точная цифра. Я, например, считаю, у меня есть основания экспертные считать, что не более 3,5 миллионов на сегодняшний день. И мы ответственны за то, что в 90-е годы мы промолчали, когда была изъята из Уголовного кодекса ответственность за употребление наркотиков. Когда была изъята статья, позволяющая принудительно изолировать наркомана от общества. И к 96-му году мы получили 14 миллионов наркоманов, для сравнения. И здесь я хочу, не то что дифирамбы, сделано это в основном не государственными структурами. Это сделано руками журналистов. Это сделано средствами массовой информации, которые достаточно просветили народ настолько, что сейчас чиновники, чего и надо было добиться, уже боятся не принимать решения. Вы думаете, почему возник вопрос о том, чтобы убрать казино из Москвы, из областных городов? Они оказались неплатежеспособными, они не могут платить эти деньги, чтобы содержать этот аппарат чиновников. А аппарат чиновников их заподозрил тому, что они крысятничают. На самом деле,
другая
это стиральные машины.
Не будем уходить от темы. Владимир, спасибо, Александр.
Я здесь не могу согласиться с тем, что цифра тех наркоманов, которые у нас есть, меньше объявленной. На мой взгляд, и у меня тоже есть данные по этому поводу, она значительно больше. Статистика не учитывает огромное количество заболевших, и вы отлично знаете, как устроена сейчас статистика по учету поведенческих и психических расстройств. Чудовищно. Огромное количество находится вне наблюдения. Это те, кто обратился, те, кто зарегистрирован. Как бы в любой стране известно, что это верхняя часть айсберга. И на самом деле их может быть в 5 раз больше на самом деле. Это можно обсуждать. Ну, это длинный спор. Второй момент, что ну что, так сказать, делать? Идеального способа нет, поверьте мне. Что бы вам сейчас ни говорили, я никогда не поверю, что какая-то клиника обладает способностью излечить всех наркоманов. Тогда им завтра бы дали Нобелевскую премию. Нет хорошего и идеального метода. Есть разные методы, лучше, хуже, они должны использоваться все. Хотят или не хотят. Вот последний момент важный для понимания. Когда человек наркоман, когда он находится в состоянии в ломке, бесполезно с ним разговаривать в этот момент. Вы выведите его из этого состояния, даже насильственно, потом поговорите.
Александр, вот простите уж, что прямо в студии спрашиваю вас, но хочу спросить. Вы человек очень добрый, очень мягкий, в общем, очень терпимый. Вот впервые при нашем с вами многолетнем знакомстве я столкнулась с такой непримиримой вашей позицией, с такой достаточно жесткой.
Скажу.
Почему?
Скажу, Татьяна. Это опыт, к счастью, не мой личный, не моих детей, но поскольку я работал в этой области и как исследователь, и как психотерапевт, я видел, каким чудовищным негативным последствиям это приводит. Я действительно согласен с Владимиром, что в 90-е годы в молодежных журналах шла неприкрытая реклама наркомании, я не знаю, за какие деньги, и кто за это оплачивал. И вот я вам приведу пример, что мы недооцениваем этой свободы. Пример из личной практики. Значит, это девочка, наркоманка, которая после передозы умерла. Я разговариваю с ее мамой и говорю, вы знали, что она наркоманка? Нет, никогда не знала. А вы не находили никаких вот применений? Ну, я находила в ванной использованные шприцы. Я говорю, и что вы думали в этот момент? Ну, я думал, ну, мало ли, откуда они оказались в ванной. Вы представляете себе, насколько наше общество не понимает этой проблемы?
Александр, у меня погиб одноклассник, который поступил в медицинский институт и учился на врача, женился на девочке из своей группы, тоже учащейся на врача, и жил в семье ее родителей. Семья была потомственных врачей, то есть... Папа с мамой тоже были врачи. Они прожили в этом доме 2 года, пока он не выкинулся из окна и не стали выяснять, почему. Никто из них троих, видя этого человека 24 часа в сутки,
не хотел догадываться.
Не понимал,
нет,
что...
Татьяна, скажем так, понимал, не хотел понимать. Давайте назовем эту проблему так. И большинство в нашем обществе не хочет до конца понимать.
Звонок принимаем. Владимир из Москвы, вы в эфире.
Добрый день, друзья. Слушаем. Я вот слушаю вас и прихожу к мысли, что бывших наркоманов не бывает. Рано или поздно они все равно сорвутся. А вот я знаю, в Румянцево есть центр реабилитации.
Я могу дать телефон, они спасаются верой в Иисуса Христа, и, вы знаете, даже сходят без ломки. Это удивительно, конечно. Я видел эти счастливые лица ребят, которые возрождены, которые уверовали и сошли с этого.
Ну, телефон давать не надо, в интернете девушки. Все могут его найти. Владимир, ваш комментарий.
Сейчас мы подходим к кульминационному моменту, и это эксклюзив. Мы никогда не публиковали эти цифры. Я настойчиво изучал этот вопрос в течение 40 лет, начал публиковать это. Значит, 25% наркоманов прекращают употребление наркотиков самостоятельно, без какой-либо помощи. Это далеко уже не единичный случай. Это десятки тысяч людей, которые самостоятельно... Как? Это вопрос другой.
Владимир, на секунду остановлю сразу, Александр, реакция.
Я скажу, Владимир, что международные данные говорят, что это 5%. Может быть, у нас особая страна или особая статистика?
Возможно, мои данные, опубликованные сегодня, станут международными. Это на самом деле. Я лично знаком с наркоманами в Соединенных Штатах. Причем с очень известными бывшими наркоманами, как Джон Траволта, Барбара Стрейзанд и другие. Я лично с ними общался по этому поводу. И здесь интересно отметить, мы говорили о сочувствии, о механизмах распространения наркотиков. Точка зрения на убийство Джона Леннона. Он ведь пригрозил опубликовать свой дневник. Нашелся убийца. А в дневнике был написан рассказ его приятеля из CIA, рассказавший, как с целью испытания ЛСД в военных целях нужна была огромная масса студентов. Отсюда появились сообщества хиппи и насильно сделали лидеров, идолов рок-музыки. А мы почитали, вспомните, 70-е годы, одно имя Леннон, Лед Зеппелин и прочее-прочее, настолько были притягательными. Это манипуляция. И в этом отношении решающий удар наркотерроризму – это информированность, это образовательность. И мы на пороге того, что Россия подпишет приговор наркотерроризму. На самом деле принудительная изоляция наркоманов – это больше, чем приговор. Это еще более оздоровит ситуацию в стране. Она не такая плохая, как еще 10 лет назад.
Спасибо, Владимир. Александр, несколько слов, да, и Галине, да, хочу передать микрофон.
Я не склонен к такой, значит, конспирологической теории. Мне кажется, здесь некоторое преувеличение, но я абсолютно согласен с вами, что торговцы и производители наркотиков, и мы должны это понимать, готовы вкладывать в деньги, в продвижение своего продукта самыми разными способами. Через формирование общественного мнения, через журналистов, через ученых, проводящих исследования и получающих результаты, что это якобы очень полезно даже. Открываются новые горизонты сознания. И это было в истории, мы это знаем. Значит, единственное, что мы можем сделать, это те, кто еще как бы не связан с этим, но противостоять, тоже что-то делать.
Галина, ваш взгляд.
Хочу сказать, что я, конечно, понимаю всю степень вот этой страшной совершенно угрозы, да, я, конечно, понимаю, что нужно говорить твердое «нет», и как бы это террор, да, вот наркотики – это террор. Но бороться с террористами надо, понимаете, а не с жертвами этого терроризма. А мы, когда говорим о принудительном лечении, да, то это приговор получается все-таки жертвам вот этого террористического,
да,
акта.
Как вы написали в одной из своих статей, нельзя бороться с человеческими пороками, не человеческими методами.
Ну да.
Спасибо. К сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Пока проблема, которую мы сегодня обсуждали, не решена ни в одной стране мира. Ни в Голландии с Данией, где легализована марихуана, ни в Китае с Вьетнамом, где за перевозку и распространение наркотиков предусмотрена смертная казнь. Однако это не означает, что нужно прекратить думать и говорить о том, как обществу относиться к наркоманам. Сегодня свое мнение в этой студии высказали журналист Галина Мурсалиева, врач-нарколог Владимир Иванов и психоаналитик Александр Тхустов. Я благодарю вас всех за участие в этой программе и благодарю слушателей, которые присоединились к нашему разговору. Режиссер сегодняшнего эфира Михаил Костуров, звонки принимала Марина Стауны. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Этот выпуск подготовлен моей коллегой Мариной Тимашевой, и вот лишь некоторые темы выпуска. Итоги основного конкурса Московского международного кинофестиваля и итоги конкурса «Перспектива» того же фестиваля. Интервью с Александром Сокуровым, обращаю ваше внимание. И учебник «Русская художественная культура», 11 класс. Это будет интересный эфирный час, не пропустите его. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. We'll be right back.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.